Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Как нужно вести себя с незнакомым человеком на улице? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Программа без возрастных ограничений.
Добрый день, дорогие друзья. В студии «Говорит Москва» Александр Толмачев и познавательная передача об окружающем мире для всей семьи «Все обо всем». Друзья, наша сегодняшняя тема – такие разные китообразные. Мы сегодня поговорим о китах. И это не первая наша встреча, которая посвящена этим удивительным животным. Вот, но последний раз, когда мы с вами говорили с ними в радиоэфире, мы в основном говорили об усатых китах, да, то есть в первую очередь наше внимание было посвящено вот таким животным, как синий кит, горбатый кит, гренландские киты. Мы говорили о том, как эти киты питаются, что они являются хищниками, да, несмотря на их абсолютное миролюбие и то, что часто они у нас вот как-то в нашем представлении связаны с абсолютным покоем. В действительности, разумеется, это хищники, потому что они питаются другими животными, просто мелкими. А сегодня я предлагаю поговорить нам с вами о китах таких, о которых говорят немножко реже, о зубатых китах, к которым относятся касатки, кашалоты. Хочу, чтобы мы упомянули Левиафана Мелвилла, очень важное животное, о котором мало кто вообще знает, а это величайший могучий предок современных касаток и сородич современных кашалотов. Вот. И обязательно, чтобы мы упомянули нарвалов, потому что вот как-то все время они на последнем месте. Вот и сегодня тоже они на последнем месте. Это неправильно. Давайте сегодня о зубатых китах поговорим. Я, разумеется, много чего расскажу. Это раз. Два. Я хочу, чтобы вы, дорогие друзья, и ваши дети, в первую очередь, подключились к нашему диалогу. Каким образом? Значит, во-первых, если у ребенка есть вопрос, пускай не стесняется, звонит прямо сейчас по китам. Причем о любых китах можно спрашивать. Несмотря на то, что мы говорим о зубатых, можно о любых. Вот. Это первое. И второе, если вам есть чем поделиться, если вы что-то знаете о китообразных, что достойно того, чтобы об этом узнали и другие, тоже не стесняйтесь, звоните прямо сейчас, расскажете сами в эфире. 8-495-7373-948. Кроме того, я напомню, что во второй половине нашей программы, через полчаса, я обязательно буду задавать сам детям вопросы о зубатых китах. Они не очень сложные, как правило, легко догадаться, собственно, на это и ставка, чтобы ребенок смог сообразить прямо сразу, в течение нескольких секунд, самостоятельно, как устроено то или иное животное. В случае правильного ответа я жду победителей с родителями завтра в Москве в 16:00 в Российской государственной детской библиотеке. Будет моя лекция под названием «Почему Венера – планета-монстр?» Будем говорить об этой невероятной планете Солнечной системы, которая совсем не похожа на другие каменные планеты. И в чем ее разница? Почему там день длится дольше, чем год и прочее, и прочее? Почему там дожди из серной кислоты? И почему до сих пор совершенно невозможно ее исследовать непосредственным образом? Друзья, телефон в студию 8-495-7373-948. Мы сегодня говорим о зубатых китах, и первый наш кандидат на обсуждение — это, разумеется, Левиафан Мелвилла, потому что он существовал на нашей планете очень давно, миллионы лет назад. Вообще, надо сказать, что китообразные, я вот напомню эту мысль, которая важна, крайне важна, китообразные попали в океан с суши, и изучая вообще китов, и зубатых, и усатых в том числе, следует особое внимание уделить тому, как устроен их организм, потому что он гораздо больше похож на организм сухопутных животных, а вот форма тела этих животных больше напоминает форму рыбы, потому что вот такая веретенообразная вытянутая форма, наличие плавников, это, пожалуй, единственный единственное какое-то решение природы инженерное, которое позволяет животному быть эффективным пловцом, охотником, в том числе, и выживать в водной среде, и при этом погружаться на большую глубину. Вспомните капитана Немо с его наутилусом. Не случайно именно вот эту веретенообразную форму придает своему подводному кораблю капитан Немо. Ведь это было еще до того, как были изобретены подводные лодки, которые, как бы, прообразом которых стал, собственно, подводный корабль капитана Немо. Так вот, получается так, что млекопитающие по какой-то причине вошли в воду, вернулись туда, да, поскольку жизнь-то из воды вышла, а получается, что она туда и вернулась, причем в состоянии, причем представители класса млекопитающих туда вернулись, тоже очень странно, вроде бы млекопитающие такие покорители суши, при этом мы видим странное обратное движение этих животных. С чем же это было связано? Вероятнее всего, причина состоит в том, что выживать на суше в тот период, а это около 50 миллионов лет назад было, стало сложнее, чем обычно. Какие-то обстоятельства, что-то изменилось, возможно, конкуренция, возможно, наоборот, недостаток пищи, да, то есть животных стало меньше. Возможно, неспособность вообще приспособиться к этой жизни привела к тому, что сухопутные киты, которые внешним видом, возможно, напоминали нечто среднее между тигром и волком, были вынуждены начать охотиться в водоемах. А мы знаем, что многие млекопитающие по сей день охотятся в водоемах. Вспомните медведя, который частенько не может себя прокормить мясом в лесу, и он идет к водоемам, где он глушит рыбу, ловит ее очень ловко при этом. Вот. И таким образом киты стали охотиться на рыбу, стали все больше времени проводить в воде, стали плавать все дольше. Их тело стало меняться, вспомните тело современных ластоногих тюленей, да, тело их совсем уже в меньшей степени напоминает тело, например, куницы или медведя, хотя они близкие сородичи, да, тюлени, да, и при этом они уже все больше напоминают рыб с формой своего тела, да, задний плавник, ну, хвостовой, наверное, плавник, да, он является, ну, как бы, он появился в результате трансформации задних конечностей, передней конечности ласты, да, напоминают плавники все больше и больше. Так вот, китообразные — это и есть вот эти высоко продвинутые млекопитающие, которые завоевали воду, изменили свое тело, отказались от задних конечностей полностью, они у них атрофировались, да, их нету, причем грудные конечности развелись, стали очень мощными, плечевой пояс, да, то есть передние конечности, мы их даже грудные плавники, да, не можем толком назвать, не совсем так, потому что грудные плавники, они у рыб имеются. Таким образом, китообразные заходят в воду и становятся ее покорителями. Но они не были таких больших размеров, как теперь. Вот, например, зубатый кит Левиафан, до которого мы, наконец, доходим, в длину достигал не более 17 метров. Это был охотник, который обитал во всех океанах нашей планеты. В качестве пищи своей основной он рассматривал только других китообразных, которые были небольших размеров. Это были усатые киты, цетотерии. Вот эти усатые киты цетотерии, они настолько были распространены в океане, что, собственно, стали кормовой базой не только для левиафана, который догонял их и кромсал своими колоссальными зубами. Кстати говоря, самые большие зубы в мире млекопитающих, они принадлежат именно левиафану Мелвилла. Это потрясающе, да? Ну, если не сделать поправку на то, что все-таки, наверное, у современных африканских слонов зубы-то побольше. Но это не те зубы, да? Это все-таки бивни слоновые. Конечно, это резцы. Это да, но при этом мы прекрасно понимаем, что этими резцами он не пользуется как зубами непосредственно. А вот большие зубы левиафана, это вот как раз рабочие зубы, которыми он перегрызал кости этих китов. И длина их составляла до 36 сантиметров, диаметром 12 сантиметров. Ну, просто вообразите себе, что это за громадина, да? Вот, кстати говоря, в интернете, если очень интересуетесь, друзья, можете поискать череп левиафана Мелвилла. И это потрясает любое воображение. Немножко напоминает череп касатки современной, но при этом сильнее впечатление у вас остается, друзья. У левиафана была короткая голова достаточно. Тело, еще раз напомню, не самое большое. По длине, кстати говоря, тела он вполне соответствовал мегалодону. Это его современник, животное, которое обитало в океанах в то же время, что и Левиафан, питалось теми же самыми китами. Вот. Это большая акула, скорее всего, многие из вас слышали, они знают, с треугольными зубами. Все-таки это была рыба и животное, которое охотилось в одиночку. А вот левиафаны, они, скорее всего, были стайными существами, поскольку многие млекопитающие охотятся в стаях так эффективнее. Кроме того, их интеллект позволяет им договариваться, коммуницировать и загонять добычу таким вот новым образом. Получается, что превосходство было на стороне левиафанов, и не исключено, что когда вымирал мегалодон, а мегалодон вымер, я напомню на всякий случай всем, в связи с тем, что пищи ему просто перестало хватать. Когда вымирал мегалодон, его место в природе мог занять на некоторое время и левиафан, в силу того, что питались они одним и тем же. Но в связи с тем, что моря стали холодать, цитатерии, их количество в океанах стало уменьшаться, и вообще сами цитатерии стали уходить в более холодные воды, увеличиваться в размерах, то левиафанам тоже пришлось плохо, и вот, собственно, они и вымерли. Но левиафаны дали начало новым животным, которые по сей день существуют на нашей планете. Сейчас полагают, что левиафаны были предками современных касаток, других зубатых китов, совершенно обаятельных, тоже стайных, с высоким интеллектом, с собственным языком, которые точно так же живут в стаях, которых мы прекрасно знаем как отличных артистов в океанариумах, хотя я открыто не поддерживаю пленение животных в океанариумах, поскольку это животные, которые обладают памятью, чувствами, вот, и вне всяких сомнений, будучи похищенными из океана, они страдают и помнят своих предков, они прекрасно помнят своих сородичей. Если это молодые животные, они помнят своих мам и бабушек, поскольку касатки живут в стаях, где действуют законы матриархата, то есть там самое главное в стае касаток — это бабушка, вот такая бабуля, она, разумеется, знает наперечет всех своих внуков, а внуки знают бабушку, между ними отношения стоят установлены, напоминающие любовь, привязанность. Вот, разумеется, как бы разлучение таких сородичей, оно чревато страданиями. Причем страданиями, вероятно, всего похожими на наши, поскольку животные, еще раз повторю, весьма интеллектуальны. Друзья, мы сегодня говорим про китообразных, такие разные китообразные. В основном я хочу, чтобы наш разговор сконцентрировался на зубатых китах. Вот мы уже начали про левиафана, сейчас про касаток говорим. Телефон в студию 8495-7373-948. Я приглашаю вас, дорогие взрослые и дети, поделиться интересными фактами о китах, то, о чем знаете вы, вот, или, может быть, сомнения какие-то у вас есть относительно этих животных, или хотите задать мне какой-то вопрос, без стеснения звоните 8495-7373-948. Алло, здравствуйте. Алло.
Я Саша Волков.
Да, здравствуй, Саш. Откуда ты звонишь? Расскажи.
Из Подольска.
Угу. Так, Саша, а сколько тебе лет, друг мой?
Мне 7 лет.
Ага. Ну что, ты хочешь рассказать что-то, вопрос задать?
Я хочу вопрос задать.
Давай.
А часто ли киты нападают на людей?
Это хороший вопрос. Я думаю, что всем будет интересно, конечно, узнать ответ. Киты, собственно, киты на человека сами по себе не нападают. Зубатые киты не нападают. Единственное животное, которое, пожалуй, можно отнести к наиболее агрессивным, ой, ну тоже субъективно, разумеется, это кашалоты. Вот кашалоты, будучи особенно самцы, которые находятся в состоянии готовности к размножению, они могут вести себя агрессивно. Если кашалот ранен, если у кашалота отняли теленка, а я еще раз напомню, друзья, что у кашалотов и вообще у китообразных у них телята. Если у кашалота отняли детеныша, то такое животное может вести себя очень агрессивно по отношению к человеку. И известны случаи, когда кашалоты нападали на суда и топили, если судно было не очень тяжелым, то как бы с гибелью всего экипажа. Вот, в общем, только от кашалотов мы готовы как бы терпеть такое, вот, а остальные киты, собственно, не нападают на человека не агрессивно. Касатки могут нападать, но это исключительно редко и всего лишь результат либо болезни животного, либо каких-то шалостей неуправляемых, поскольку интеллектуальные животные касатки, они могут начать играть с человеком, а так как человек очень мал и слаб по сравнению с ними, человек может от этого пострадать. Но это не агрессия, это игровое нападение, но человек, тем не менее, может пострадать, Саша. Вот такой тебе ответ. Спасибо тебе большое, друг мой. Друзья, напомню, телефон в студию 8495-7373-948. Мы сегодня говорим о китообразных. С удовольствием поотвечаю на ваши вопросы. Алло, добрый день, алло.
Здравствуйте.
Здрасте, как тебя зовут, вас?
Меня зовут Кирилл, мне 10 лет.
Так, а откуда ты звонишь, Кирюш?
Из Москвы.
Хорошо, ты что-то нам хочешь рассказать или, может быть, вопрос?
Вопрос задать.
Давай, давай.
А почему киты не нападают на своих сородичей из других стай?
Штука в том, что нападают, еще как. Вот зубатые киты могут атаковать усатых китов. Вот, такое может быть. Они сородичи, конечно, сородичи, да, но при этом не очень близкие. Вот, как я уже говорил, левиафаны, они в древности атаковали усатых китов, и те просто были их основной добычей. Вот, поэтому такое бывает, это не исключение. И известно, что нападение на дельфинов в том числе, да, вот такие случаи бывают. Вот. Но что касается, например, касаток, то в основном они питаются тюленями, в основном они питаются рыбой, в том числе есть рыбоядные касатки, есть те, которые ластоногими питаются. Вот. Но на других касаток, да, они не нападают. Ну, не та весовая категория, слишком серьезный противник. Вот так. Спасибо тебе за твой вопрос, друг мой. Желаю тебе хорошего дня и хорошего настроения.
Спасибо.
Спасибо. Друзья, еще раз телефон напомню. 8495-7373-948. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Так, не получилось. Друзья мои, давайте к кашалотам. Несколько слов о кашалотах. Поговорим до перерыва, потому что кашалоты, вне всяких сомнений, достойны нашего общего внимания, и нашего, и вашего. Вот. И почему? Потому что это животные не очень хорошо изученные. Кашалотов мы вообще слабо себе внешне представляем, если брать не специалистов, вообще тяжело себе представить. Вроде бы кит какой-то с несколько неопределенной внешностью. Это абсолютный гигант среди зубатых китов. Это животные, которые достигают 20 метров в длину с массой до 50 тонн. Ну, это просто гигантская подводная лодка, вот такая живая, у которой голова может составлять до трети длины тела. Вот у левиафанов такого не было. Левиафан внешне больше похож на касатку, чем на кашалота. А вот кашалот — это совсем другой некий организм с гигантской головой. Причем форма головы у него напоминает какой-то куб большой, такая какая-то квадратная, кубическая, с острым прямым, точнее не острым, а прямым углом в области условного носа, хотя это не нос. Вот, это связано с тем, что у него в передней части морды имеется особый жировой мешок, он называется спермацетовый мешок, такой массивный, очень большой орган, в котором находится текучий жир, как масло, он напоминает такой животный жир, который, и этот орган, весь этот мешок, он играет колоссальную роль вообще в жизни самого кашалота, поскольку кашалоты животные глубоководные, они не поднимаются на поверхность выше, чем там 300 метров от уровня моря, живут на большом глубине. Разумеется, ну, это неправильно сказать, что они вообще не поднимаются. Разумеется, они поднимаются, потому что они дышат кислородом, но они на несколько часов могут задерживать дыхание для того, чтобы погружаться в глубину и охотиться там. А охотятся они на глубине нескольких километров. Основная их пища — это крупные моллюски, кальмары, гигантские кальмары в том числе, которых они преследуют, которых они обездвиживают благодаря своему очень громкому голосу. Кашалоты, между прочим, это носители самого громкого голоса на нашей планете. Хорошо, что все это происходит на глубине, и мы с вами не можем этого слышать, даже находясь над тем местом, где вскрикивает кашалот. Мы не страдаем от этого оглушающего звука. А вот кальмары, по всей видимости, страдают, потому что после такого оглушительного окрика они становятся неподвижными, вот, либо теряют в скорости, в результате чего кашалот настигает его и поглощает. У кашалота есть зубы. И если вы поищете в интернете, а лучше, знаете, не искать в интернете, я после нашего эфира у себя в сторис в Инстаграме выложу иллюстрации, вот, поэтому смело после эфира ищите меня в Инстаграме, если вы еще не подписаны на меня, Александр Толмачев, меня зовут, легко найдете мой блог об окружающем мире, и там в сторис будут иллюстрации к этому эфиру. Так вот, у него имеются зубы, но эти зубы расположены только на нижней челюсти, которая у него очень узкая. Она настолько узкая, что когда вы на нее смотрите, вы убеждаетесь в том, что, разумеется, этими зубами нельзя жевать. На верхней челюсти у него нет зубов, имеются только ложбинки, в которые погружаются, в деснах, они непосредственно вот в десне находятся, в небе, да, в эти ложбины погружаются зубы с нижней челюсти, ну, чтобы рот плотно смыкался. Получается странная картина. Кашалоты питаются гигантскими кальмарами, которые, ну, собственно, много килограммов живого веса. Все это мягкое, все это нужно проглатывать. А как же это жевать? Друзья мои, кашалоты не жуют свою добычу. У них достаточно широкая глотка. Вот, и туда пролезает кальмар, ну, практически полностью, без измельчения. А для чего же тогда нужны зубы, спрашивается? А зубы нужны, друзья мои, далеко не только для того, чтобы измельчать добычу. Зубы нужны, чтобы ее удерживать. И вот этих зубов, ну, чтобы не уплыла, да, поскольку кальмар еще жив, когда кашалот начинает его поедать. Более того, кальмар начинает, сопротивляясь кашалоту, наносить ему по морде... Ну, уж извините, это не грубое слово, это действительно морда, по-другому это не назовешь, вы увидите в сторис у меня. Так вот, начинает наносить ему по морде удары своими щупальцами, а у него, у кальмара, вокруг присосок на щупальцах имеются особые крючки для того, чтобы крепче фиксировать свою добычу, добычу кальмара. Он же рыбой питается, ему нужно удерживать эту рыбу. Так вот, он этими крючьями начинает царапать морду кашалота. И чем кашалот старше, друзья мои, тем сильнее у него расцарапана морда. Если вы будете смотреть познавательные фильмы о кашалотах, вы обязательно обратите внимание на то, что у них всегда расцарапана морда. Это связано с тем, что во время еды они, атакуя кальмаров, они их заглатывают не сразу, а через некоторое время еще держат у себя в пасти, и кальмар, сопротивляясь, пытаясь вырваться, травмирует китообразное, да, его как бы царапает, да. Вот, значит, кашалот удерживает зубами кальмара и заглатывает его потихоньку, вот, как правило, животное полностью оказывается проглоченным. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуй. Как тебя зовут?
Меня зовут Руслан. Мне 8 лет, я из Москвы.
Да, Руслан, привет. Мы с тобой общались, по-моему, уже, да?
Да.
Да, ну, друг мой, давай, хочешь что-то рассказать или задать вопрос?
Вопрос.
Давай.
А вот что происходит с китами после смерти?
Прекрасный вопрос, Руслан. Смотри, это, кстати, этот вопрос нужно объединить с другим, который я часто получаю в блоге. Это взрываются ли киты после смерти? Да? Ты слышал о том, что они взрываются? Да? Был такое у тебя? Не слышал?
Нет,
не слышал. Ну вот, ну я тогда расскажу об этом. Штука в том, что после того, как киты погибают, они, разумеется, начинают разлагаться сразу же, да, потому что в их организме живет множество бактерий, которые вступают в свои права, и как бы иммунитет организма перестает сопротивляться их наличию в организме, они начинают размножаться. При размножении бактерий в кишечнике китообразного начинает выделяться газ в большом количестве. Ну уж, друзья, я надеюсь, не к столу будет сказано, но кишечник у него начинает раздуваться сильно. раздуваться и местами лопаться. И газ начинает выходить в полости тела, кита начинает раздувать. Раздутый кит через некоторое время всплывает на поверхность и плавает вот в таком надувшемся виде. Вот. Через некоторое время кит может лопнуть, да, поскольку газ из него выходит вот таким образом, как бы разложившаяся плоть, она разрывается, кит лопается, его разбрасывает в разные стороны, фрагменты его тела. Выглядит страшно, звучит тоже страшно, но это природа, ничего в этом, с этим не поделаешь. Вот. И таким образом вот эти гигантские туши умирают. Любопытно, я недавно, не так давно слышал историю о том, что в Исландии, если я не ошибаюсь, кита мертвого прибило к берегу, он стал разлагаться, запах был такой, что в деревне невозможно было дышать. Пришлось кита отбуксировать подальше в океан. А у нас сейчас перерыв на новости, друзья, до встречи.
Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Как нужно вести себя с незнакомым человеком на улице? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем».
Друзья мои, Александр Толмачев, «Все обо всем». Мы сегодня говорим о китообразных. И сейчас настало время ответов на вопрос, на мои вопросы, ваших ответов. Телефон в студию, напомню, 8495-7373-948. Я сейчас буду задавать ребятам вопросы. Они будут отвечать, те, кто отвечают правильно. Завтра вас, друзья, с родителями я приглашаю в Российскую государственную детскую библиотеку на мою лекцию под названием «Почему Венера – планета-монстр?». В 4 часа пройдет наша встреча. Кстати говоря, регистрация, я просто напомню, на моем сайте detlektor.ru. Вот, найти можно в интернете очень просто. Там лектория Александра Толмачева наберите. Или просто Александр Толмачев. Друзья мои, поехали. Еще раз телефон 8495-7373-948. Алло, алло, здрасте.
Я тогда на театр.
Друг мой, алло. Алло. Алло, да, здравствуй. Ты в театр собрал? Это кто? А куда звонишь, друг мой? Это Александр Толмачев. О, видите, как бывает, друзья. Забыл человек, что куда звонил. Давайте еще попробуем. Алло, здравствуйте, друзья. Алло. Да, здравствуй, как тебя зовут?
Ваня.
Ваня, а сколько тебе лет и откуда ты звонишь?
9 из Москвы.
Угу. Ну что, Вань, будешь отвечать на вопросы?
Угу.
Давай. Так, я тебе задам вопрос такой очень интересный, про который я еще сегодня не рассказывал, но хотел остановиться чуть попозже. Смотри, в пищеварительном тракте самцов кашалотов, ну то есть в кишечнике, образуется твердое вещество серого цвета под названием амбра. Амбра. Угу. Как это странное вещество используют люди? Вот тебе три варианта, как его люди используют. Первое. Используют для производства духов. Второе. Для производства бензина. Или третье. Для производства острой приправы к пище.
Мне кажется, для острой приправы к пище.
Подожди, подожди, не спеши. Может, у тебя взрослый, кто рядом есть. Давай, уберем этот вопрос, как будто я не слышал ничего. У тебя два варианта. Для производства духов или для производства бензина. Это не острая приправа. Еще одна попытка.
Для духов.
Ну, конечно, для производства духов. И взрослые, например, знают, если взрослые рядом могут подсказывать, разумеется. Да, из амбры готовят духи. Точнее, не сами духи готовят, разумеется, потому что амбра имеет отвратительный совершенно запах, безумный. Свежая амбра особенно. Вот, амбра — это фиксатор запаха, то есть усилитель запаха, благодаря чему запах в парфюмерии становится стойким, и он удерживается, не улетает, не улетучивается, как бы. Так, друг мой, хорошо, ответ верный, принимается, поэтому завтра в 16.00 тебя жду с родителями на мою лекцию в Российскую государственную детскую библиотеку в 16.00. Значит, когда и если вы пойдете, если вы не передумаете, все бывает, погода хорошая в Москве, может, погулять захотите, но если вы все-таки ко мне приходите, то я очень прошу обязательно мне написать о том, что вы идете, предупредить меня об этом. Но Как вы это сделаете? Я после этого эфира брошу тебе на этот телефон, с которого ты звонился, сообщение о том, что я жду тебя на лекцию. Договорились?
Угу.
Спасибо большое. Жду встречи. Счастливо. Пока-пока. Друзья мои, мы продолжаем. Сейчас мои вопросы детям. Осталось два вопроса. Если ответ правильный, жду вас завтра на лекцию про Венеру в 16:00 в Российскую государственную детскую библиотеку.
Желаю.
Алло, алло, здрасте. Алло. Да, здравствуй. Как тебя зовут? Ну, я же слышу, что ты здесь, друг мой. Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуй. Как тебя зовут? Рассказывай.
Максим.
Да, сколько тебе лет, Макс?
7.
Откуда ты звонишь?
Из Москвы.
Угу. Ну что, Макс, будешь отвечать на вопросы? Готов?
Да.
Готов, да? Поехали. Так. Давай, вот такой тебе вопрос про акул. Про акул. Известно, что у акул почти нет врагов в океане. Ну, то есть, они как бы суперхищники. Это они питаются разными животными, а ими почти никто не питается. Какие китообразные все-таки время от времени на них нападают и поедают? И вот тебе три варианта, кто нападает на акул. Итак, дельфины нападают и поедают. Да? Кашалоты или касатки. Кто нападает на акул? Дельфины, кашалоты или касатки. И поедает, что очень важно. Как ты считаешь, Макс?
Кашалоты.
Нет, кашалоты акулами не интересуются. Давай откинем этот вопрос. Кашалоты не интересуются акулами. Кашалоты едят исключительно кальмаров, как я говорил в начале.
Касатки.
Касатки, совершенно верно. Касатки действительно могут нападать на акул. Причем, скорее всего, это похоже на какое-то, на какую-то игру. Потому что после того, как они на нее напали, они там погрызут ее плавники и выбрасывают. Она им не нужна больше. Вот для них это не еда. Касатке нужно что-то сытное. Например, большого тюленя или моржа ей подавай. Или кита раненого. Вот это вот для касатки хорошая еда. А вот с акулы-то что? Там кроме плавников особо есть нечего. Вот. Тем не менее, они действительно, как ты правильно сказал, нападают на акул иногда. Хорошо, Максим, давай. Значит, завтра 16:00, Российская государственная детская библиотека. Жду тебя с родителями. На этот телефон я брошу сообщение, как к нам добраться и зарегистрироваться. Договорились? До встречи.
Да.
Макс, пока-пока, счастливо, хорошего настроения сегодня. Друзья, у нас последний вопрос остался. 8-495-7373-948. Говорим сегодня про китообразных. Разыгрываем билеты на завтрашнюю мою лекцию под названием «Почему Венера – планета-монстр?». Алло, здрасте. Алло, да, здравствуй, как зовут тебя?
Ваня.
Вань, привет.
Мне 10 лет, я из города Москвы.
Так, Ванюш, привет, привет. Мы с тобой общались уже, да, по-моему, когда-то?
Да.
Да. Хорошо, Ванюш, давай, последний вопрос тебе достается. Ты готов отвечать?
Да.
Так, ну давай. Итак, у кого больше глотка? У синего кита или у касатки? Внимательно. У кого больше глотка? У синего кита или у касатки? Первый вариант. Подожди. Первый вариант. У синего кита больше. Второй вариант. У касатки больше. И третий вариант. У них одинаковые глотки.
У касатки глотка больше.
Разумеется. Молодец, умница. Конечно, у касатки глотка больше. Почему? Да потому что касатка мясом питается. И кости иногда вынуждены заглатывать, потому что мясо с костями плотно срощено. Поэтому там должно быть что-то широкое, широкий просвет должен быть, чтобы все это проскакивало и животное не давилось. Вот. Киту широкая глотка синему совершенно не нужна, она у него очень узкая, как блюдце. Вот можете представить вот это чудище почти 20 метров длиной, у которого глотка всего-то навсего с блюдца шириной. Почему? Да потому что синий кит питается исключительно планктонными организмами, маленькими рачками, которые невооруженным глазом-то еле-еле видно. То есть то, что он заглатывает, больше напоминает кашу, такую жидковатую кашицу, которую он отфильтровывает из воды с помощью китового уса, все заглатывает, а воду выталкивает через китовый ус обратно. Хорошо, отличный ответ. Завтра в 16:00 встречаемся в Российской государственной детской библиотеке. Телефон я записал, на телефон пошлю сообщение, как можно добраться до библиотеки. Такое предупреждение. А тебя вместе с родителями перед приходом я попрошу мне позвонить. Ну, то есть предупредить, что вы идете. Договорились?
Хорошо.
Спасибо тебе большое, хорошего тебе настроения, до скорой встречи. Пока-пока.
Спасибо, до свидания.
До свидания. Друзья мои, мы продолжаем наш с вами диалог о китообразных. Для тех, кто не дозвонился или хочет прийти на лекцию, друзья, легко зарегистрироваться через интернет на моем сайте detlektor.ru. Набирайте в интернете просто «Лектория Александра Толмачева». Без труда найдете последнюю афишу и на регистрацию там. Друзья, а мы продолжаем разговор про кашалотов. И мы остановились на том, как кашалоты набрасываются на кальмаров, как они их атакуют. И я действительно, как обещал, вот выложил уже в сторис у себя в Инстаграме иллюстрации того, как выглядит раненая морда кашалота после встречи с кальмаром. Заходите в Инстаграм, Дед Лектор или просто Александр Толмачев набирайте. Вот, и это, конечно, потрясающе. Толстая кожа этих животных, разумеется, выдерживает эти удары и шрамы. И по мере того, как животное взрослеет, то есть чем кашалот старше, тем более раненая у него морда. Вот легко это определить. Кроме того, любопытный факт в отношении кашалотов еще в том заключается, что они растут всю жизнь. И поэтому достигают огромных размеров. А самцы вообще в полтора раза больше, чем самки. Поэтому крупные самцы, вот это и есть те самые 20-метровые монстры, которые... Вот, о которых я говорил в самом начале, которые там до 50 метров могут достигать длину. На большой глубине, где они охотятся на кальмаров своих, вот этих гигантских, там, разумеется, ничего не видно. Разумеется, ориентироваться с помощью зрения там невозможно. Вот, темнота. Зрение у них не очень хорошее, обоняние вообще ужасное. И как все зубатые киты и кашалоты ориентируются в пространстве с помощью эхолокации. Это очень важный инструмент, который позволяет им с помощью ультразвука, особых щелчков, которые издают, они изучать все, что находится вокруг них. Рельеф дна, для того, чтобы не как бы поцарапаться о скалы, о рифы на большой глубине, куда уже свет не проникает. А самое главное, обнаруживать добычу очень быстро. И тоже на большом расстоянии, поскольку звук, который они распространяют вокруг себя, ультразвук, он отражается от всех препятствий, включая те, которые движутся. Вот, например, кальмар, он движется в направлении от кашалота, да, он как бы уплывает от него. Кашалот направляет ему вслед вот эти пощелкивания. Эти пощелкивания отражаются от тела кашалота, от тела кальмара возвращаются обратно к кашалоту. И потому, насколько изменился этот звук, частота, да, кашалот способен определить, в какую сторону движется кальмар, какого он размера, следует ли вообще тратить силы на преследование этого животного. Когда он приближается к нему, как я уже говорил, кашалот может оглушить его своим очень громким голосом и таким образом быстро обездвижить и догнать и съесть. Органом приема, а точнее, ну, как бы не основным органом приема, но органом, который участвует в приеме вот этого ультразвукового сигнала, является тот самый спермацетовый мешок. Жировой вот этот колоссальный орган, несколько тонн массы у него, который покоится у него в передней части морды и формирует вот этот вот гигантский выступ на достаточно узкой, на самом деле, морде кашалота. Кроме того, ученые подозревают, что там есть это не единственная его функция, мешка. Возможно, это и таран в том числе, потому что с помощью него он как бы смягчает удары об свою морду. Еще раз надо учитывать, что кашалот животное большое и питается другими большими животными. Кальмары все-таки это не безвредная масса вроде медузы. Кальмар очень сильный, он сопротивляется, он способен наносить удары кашалоту. И вот кашалот как тараном этим он в том числе пытается оглушить свою жертву. Сейчас на нашей планете кашалотов немного, к сожалению. Кстати, это, возможно, одна из причин, почему кашалоты не так популярны, в мультфильмах, например. Да, они не так часто встречаются. Вспомните потрясающий мультфильм, который мы любим всей душой. Это в поисках Немо. Там ведь ни в той, ни в другой части кашалот не появляется, хотя мог бы появиться. Возможно, потому что кашалот не самый симпатичный персонаж. Я согласен, что как бы в нем нету такого обаяния, которое есть, например, в китах, в дельфинах, в касатках, в белухах. Да, белуха во второй части в поисках Немо очень даже появляется. Давайте, друзья, перейдем к нарвалу. Животное, которое тоже относится к китообразным, это зубатый кит, у которого парадоксальным образом зубов всего только два. Это не делает его никаким другим, кроме зубатых, потому что по форме тела своей он исключительно близок к белухе и по размерам, да, до 3 метров достигает в длину нарвал. Это тоже китообразное, которое облюбовало северные воды Атлантики и Северный Ледовитый океан в том числе, там он обитает. Это удивительное, конечно, животное, не очень часто встречающееся, пугливое и пострадавшее весьма от человека, от рук человека, поскольку люди долгое время, веками охотились на этих нарвалов, северные народы, подозревая наличие какой-то магической силы в их бивне. Вот их не случайно нарвалов называют водными единорогами, даже латинское название нарвала — это моноцерос, то есть единорог. И к вопросу о том, существуют ли единороги, можно с полной уверенностью сказать, что да, существуют, это нарвалы. Разумеется, они ничего не имеют общего с вымышленными лошадями, у которых такой витой рог во лбу находится. Вот. У непарнокопытных вообще рогов нету, не бывает. Это одно из подтверждений тому, что сухопутных нарвалов нету, а вот водные есть. Это сухопутных единорогов нет, а вот водные существуют, это нарвал. Итак, нарвалы питаются рыбой, несмотря на то, что зубов у них нет. Пищу они заглатывают целиком, что, кстати говоря, немножко напоминает то, каким образом действуют кашалоты. Да, они тоже не жуют свою жертву. По цвету своему нарвал издалека очень похож на тюленя. Именно поэтому многие, не пытаясь разобраться глубоко в том, что это за животное, часто полагают, что это тюлень. В силу формы тела, вытянутая форма тела, хвост, напоминающий весьма тюлени, задние конечности. Но в действительности это как раз самый настоящий хвост, у которого одна из лопастей лишена позвоночника, да, у тюленей. Кости есть и в задних конечностях, и в той, и в другой. Кроме того, нарвала имеется вот тот самый винтообразно закрученный рог длиной до 1,5 метра. Но неправильно говорить, что это рог, несмотря на то, что в названии нарвала латинском присутствует слово рог, единорог. Да? Это не рог, это зуб, это, как и у слона, это резец. Причем резец только левый. Левый торчит на расстоянии 1,5 метра, а правый, как правило, обломан и находится под губой, спрятан. Обломан он там не острый край, там развивается особая пломба из соединительной ткани, которая закрывает его, и он не травмирует ротовую полость самого нарвала. Любопытно, что вот этот единственный рог у нарвала прорывает верхнюю губу, и над ней проходит... над ней поднимается и проходит вперед на большое расстояние. Казалось бы, можно сравнить с бивнями слона, потому что слон тоже зубы использует, эти резцы он использует в качестве инструмента, которым он там поднимает ветви или там своих врагов таранит в том числе. Но у нарвала зуб выполняет немножко другую функцию. Ученые долгое время его изучали. Вот, выяснилось, что он гораздо мягче, чем бивни слона, хотя тоже является бивнем. Мягче в том смысле, что он гибкий, он не гнется, но он отклоняется. Если как бы условно представить, что мы возьмем нарвала за самый кончик его бивня, то можно будет наклонить его направо и налево на 30 сантиметров. Не так уж много, но тем не менее он имеет определенную гибкость. Эта гибкость уменьшает его ломкость, уменьшает его хрупкость, так скажем. Да? Сломать бивень нарвал не может, а это значит, он как-то критически важен для его выживания. Кстати говоря, обратите внимание, каким образом животные берегут свои важные зубы, вот эти вот зубы, которыми они пользуются, которые играют важную роль в их выживании. У слона они очень прочные, и благодаря этому, плотные, прочные, да, благодаря этому они не ломкие. А у нарвала, наоборот, он гибкий, и поэтому он не ломается. Он его использует как особый жгут или щуп для того, чтобы оценивать состав окружающей его воды. Соленость, кислотность в том числе, нахождение там самых разных веществ. Другими словами, если пойти немножко дальше, можно сделать вывод о том, что зуб нарвал использует как язык. То есть мы именно так используем наш язык для того, чтобы оценить содержание химических веществ в той пище, которую мы пробуем, друзья мои. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуй, друг мой. Как тебя зовут?
Влад.
Влад, а сколько тебе лет?
5.
5. Откуда ты звонишь, из какого города?
Краснодар.
И ты из Краснодара. Прекрасно. Ну что, ты хочешь что-то рассказать или хочешь задать вопрос какой-то мне о китообразных?
Я хочу вам задать вопрос.
Так, давай.
Вы говорили в этой передаче, что нарвал
кошелот
топит как-то корабли.
Да.
Я не понимаю никак, как он топит так корабли.
А вот смотри, помнишь, я говорил, что у него на морде есть такой жировой мешок, очень массивный, такой большой-пребольшой. И вот он его использует как таран. Он просто мягкий. Это как, знаешь, сравнение хорошее, огромная подушка. Вот когда дети дерутся подушками, они могут друг другу наносить очень большие удары, даже с ног друг друга сбивать, при этом не сильно калеча самих себя. Так вот, кошелот, он как бы прикрыт этим мешком, как подушкой, и им таранит на корабли, то есть бьет мордой с большой силой, кораблю причиняя большой урон, таким образом, что если он состоит из дерева, например, может возникнуть пробоина, либо щели появиться, течь в трюме может возникнуть. Вот. В результате этого корабль терпит крушение, может измениться его наклон, горизонт, да, то есть часть корабля начинает тонуть, и далее кошелот начинает просто добивать корабль другими ударами. С другой стороны, вот, на корабле возникает паника, что в конечном счете с высокой вероятностью может привести к гибели всего корабля, включая экипаж. Потому что когда люди паникуют, они могут совершать неправильные действия, в том числе и как бы не уберечь себя в момент нападения кошелота. Такое было, такие сообщения есть. Сейчас, когда численность кошелотов не очень большая, около 400 тысяч по оценке зоологов, точно оценить тяжело. Сейчас суда не страдают от нападений кошелотов. Напротив, кошелоты нуждаются в нашей защите, и нам нужно, конечно, оставить океан в покое настолько, насколько мы можем, потому что шумовое загрязнение мирового океана, оно не способствует тому, чтобы киты хорошо размножались. Вот. Давай я в двух словах сейчас еще расскажу поподробнее про шумовое загрязнение, это очень важно. Спасибо тебе за твой вопрос, друг мой. Я желаю тебе хорошего настроения сегодня. Пока-пока, счастливо. Вот, про шумовое загрязнение. Зашел этот разговор, это серьезная тема. Дело в том, что оборудование, которое стоит на кораблях, и двигатели, в том числе и навигационное оборудование, создают шумы в океане. Такие шумы, которых киты до появления человека никогда не слышали. И таким образом их органы слуха, органы ориентировки в окружающем мире, они не рассчитаны на то, чтобы жить в окружении этого шума. Для них это некая преграда для того, чтобы услышать друг друга на большом расстоянии. Голосистые киты, голос которых может распространяться на тысячи километров по задумке природы, в настоящее время не способны слышать друг друга, разве что там на расстоянии сотен километров. Это самое лучшее, что могут позволить себе киты, услышать друг друга на таком расстоянии. А на тысячи уже речи нет. Все это приводит к тому, что самец вовремя не встретит самку. Они не создадут потомство, потомство не появится. А значит, численность китообразных на нашей планете будет понемножку уменьшаться. Это то, что мы имеем сейчас. В общем-то, не так давно появились шумные суда, пароходы, корабли, траулеры в Мировом океане. Но, тем не менее, численность китообразных уже падает, причем всех. Вот. Это крайне важно понимать, поскольку как бы ни напрямик мы влияем на численность китообразных в океане, не напрямую, косвенно, но, тем не менее, весьма значимо. Вот, оказываем на них влияние. Кашалотам в некотором роде повезло, если так можно сказать, поскольку их добыча, мы с ними не конкуренты за добычу. Питаются они, еще раз говорю, кальмарами, которые совершенно недоступны для человека. Человек никакого интереса к гигантским кальмарам не проявляет, и поэтому пока кальмары живы-здоровы, кашалоты тоже будут обитать на нашей планете, друзья мои. С вами был Александр Толмачев. До встречи завтра, 16:00, Российская государственная библиотека. Лекция будет посвящена Венере. Пока-пока.